Продолжаем знакомство с 11 главой. Всемирная торговая организация стала вехой на пути глобализации мирового сельского хозяйства по правилам, заданным американским агробизнесом. Правила ВТО открывали юридический и политический путь к созданию глобального рынка для продовольственных товаров, подобно созданному нефтяным картелем Рокфеллеровской Standard Oil за столетия до этого. Никогда еще до появления агробизнеса зерновые культуры сельского хозяйства не рассматривались как чистый товар с глобальной рыночной ценой. Зерновые культуры всегда были локальными, наряду со своими рынками были основой человеческого существования и национальной экономической безопасности. Слегка модифицированный Вашингтонский план Амштутца стал сердцем соглашения о сельском хозяйстве ВТО и ССХ, как оно позже стало известно. Цель политики ССХ состояла в создании того, что агробизнес считал своим высшим приоритетом свободного и объединенного глобального рынка для своих продуктов. Под риторические разговоры о продовольственной безопасности они санкционировали безопасность, возможную только при режиме свободной торговли, которая давала уникальные прибыли гигантским глобальным торговцам зерна, таким как Каргил, Бунге и Арчер Даниэл Мидланд. В 1992 году, как отмечалось, администрация Буша-старшего приняла правило без публичного обсуждения, что генетически спроектированная или модифицированная пища или растения существенно эквивалентны обычным семенам и зерновым культурам и, следовательно, не нуждается ни в каком специальном правительственном регулировании. Этот принцип сохранился в правилах ВТО согласно ее санитарному и фитосанитарному соглашению, или СФС. Фитосанитарный – это воображаемый научный термин, который просто означал, что он имел дело с санитарно-гигиеническими мероприятиями, то есть с вопросами ГМО растений. Лукавая формулировка правил СФС предусматривала, что продовольственные стандарты мира, нацеленные на защиту людей от вредителей или животных, могут потенциально использоваться как преднамеренный барьер для торговли и, следовательно, должны быть запрещены согласно правилам ВТО. Под маской вписывания вопросов охраны растений и здравоохранения стандарты ВТО Совет по вопросам международной продовольственной и аграрной торговой политики и сильные ГМО-группировки в нем обеспечили полную тому противоположность. Немногие политические деятели странах-участников ВТО потрудились даже дочитать до примечательного термина «фитосанитарный». Они выслушали свое собственное лобби агробизнеса и все одобрили. Согласно правил СФС ВТО, государственное право, запрещающее генно-модифицированные организмы в пищевые цепи человека из-за опасений общественного здравоохранения относительно потенциальной угрозы жизни человека или животных, называли несправедливой торговой практикой. Другие правила ВТО запрещали национальные законы, которые требовали маркировки генетически созданной пищи, объявляя их техническими торговыми барьерами. При содействии ВТО торговля имела большее значение, чем право гражданина знать то, что он ест. Чья торговля и кто имеет с нее прибыли, оставалось за кадром. Параллельно международным переговорам, которые в конечном счете создали ВТО, приблизительно 175 наций договаривались о гарантиях сохранения биологического разнообразия, а проблемы продовольственной безопасности оставались приоритетными перед лицом нашествия новых в значительной степени непроверенных зерновых культур ГМО. В 1992 году, за два года до того, как был согласован финальный документ ВТО, 175 стран-участниц подписали соглашение по биологическому разнообразию ООН СБР. Это соглашение имело дело с безопасной транспортировкой и использованием ГМО. В качестве расширения этого соглашения многочисленные правительства, особенно в развивающихся странах, посчитали, что необходим дополнительный протокол, имеющий дело именно с потенциальным риском ГМО. На том этапе ГМО были все еще в значительной степени на стадии тестирования. Несмотря на сильное сопротивление, особенно со стороны американской администрации. Формальная рабочая группа в 1996 году начала набрасывать черновик протокола биологической безопасности. Наконец, после 7 лет интенсивных международных переговоров, в которых принимали участие соответствующие заинтересованные группы со всего мира, 138 стран-членов ООН встретились в Картахене, Колумбия, для подписания финального протокола биологической безопасности ООН к соглашению по биологическому разнообразию. Они были слишком оптимистичны. Требования развивающихся стран, включая Бразилию и несколько африканских и азиатских государств, попали в засаду, устроенную американским правительством и лобби агробизнеса, поддерживающими ГМО. После 10 дней безостановочных дебатов делегаты были загнаны в угол оппозиции от про-ГМО стран. Канада, действуя как представитель от группы Майами, вместе с Соединенными Штатами и другими про-ГМО странами агробизнеса добилась решения прервать работу без результирующего соглашения и продолжить работу в меньшем комитете. Переговоры были введены в сторону группы Майами 6 странами во главе США, включая Канаду, тесного последователя американской политики ГМО, Аргентину, которая к тому времени уже была полностью во власти Монсанта и американского агробизнеса, Австралию и еще одного союзника свободной торговли агробизнеса Вашингтона, а также Уругвай и Чили, две страны, связи которых с Вашингтоном были чрезвычайно тесными. Любопытно, что правительство Соединенных Штатов не было официально представлено на встрече в Картахене. Администрация Клинтона, горячий сторонник ГМО, отказалась от участия, поскольку отказалась подписать более раннее соглашение по биологическому разнообразию. Неофициально, однако, вашингтонские представители организовали весь саботаж переговоров группой Майами. Требования группы Майами были просты. Они настаивали, чтобы торговые правила ВТО были формально записаны в протокол, и тем самым заявляли, что меры по биологической безопасности должны оставаться зависимыми от торговых требований ВТО. Их аргумент был коварным и софистическим. Они били противников их же оружием и оспаривали не то, что безопасность зерновых культур ГМО была не доказана, а скорее то, что опасения по поводу биологической безопасности из-за риска ГМО большинства государств-членов соглашения были бездоказательны и, следовательно, должны считаться торговым барьером. В таком случае, настаивали страны группы Майами, запрещавшие несправедливые торговые барьеры правил ВТО должны иметь приоритет перед протоколом биологической безопасности. Переговоры были сорваны, о Картахенском протоколе биологической безопасности ничего больше не слышно. Вашингтон, ВТО и интересы ГМО позади них расчистили путь к безудержному распространению ГМО-семян во всем мире. Доктрина ВТО была проста. Свободная торговля на условиях, определяемые гигантскими частными конгломератами агробизнеса, должна безраздельно властвовать над национальными суверенными государствами и стоять выше беспокойства о здравоохранении человека или животных и их безопасности. Слоган «Свободный рынок превыше всего» был их девизом. Вашингтон утверждал, что в стране обязаны маркироваться только продукты, которые были существенно преобразованы. По его утверждению, согласно правилу 1992 года Буша-старшего, генно-модифицированные зерновые культуры были существенно эквивалентны обычным растениям, а несущественно преобразованные, следовательно, не нуждались ни в какой специальной маркировке. Впрочем, американское патентное право позволило компаниям агробизнеса одновременно заявлять исключительные патентные права на свои ГМО или семена под предлогом того, что введение элементов чужеродной ДНК в геном растения, например, риса, уникально изменяет его растение или, можно сказать, существенно преобразовывает его. Противоречие между правилом Вашингтона о существенной эквивалентности ГМО и выписыванием радикально новых патентов на генномодифицированные семена, которые посчитаны как существенно преобразованные, не беспокоили многочисленных вашингтонских официальных лиц. Безотносительно от того, какой бы аргумент ни взял вверх, все шло на пользу генной революции агробизнеса. Тонкости логической последовательности не стояли слишком высоко в списке приоритетов Вашингтона при продвижении своей генной революции. Правовые рамки патентования растений были заложены в правилах ВТО, защищающих так называемые права интеллектуальной собственности, связанные с торговлей, или ТРИПС. По ТРИПС все страны-члены ВТО были обязаны принять законы для защиты патентов, прав на интеллектуальную собственность на растения. Патенты препятствовали любому, кроме держателя патента, создавать, продавать или использовать изобретение. Это малозаметное условие в новых правилах ВТО открыло широкие возможности для американского и международного агробизнеса, чтобы продвинуть стратегическую повестку фонда Рокфеллера «Генную инженерию». Правила ТРИПС ВТО разрешали хорошо финансируемым агрохимическим транснациональным корпорациям с большими бюджетами на НИОКР готовить почву для последующих требований лицензионных отчислений или даже отказа клиенту или стране в своих запатентованных семенах. В случае растений исключительные патентные права оставались в силе в течение 20 лет, как выразился один критически настроенный ученый о ТРИПС и патентном праве в генетике «Знание – собственность». Оно принадлежит корпорациям и недоступно для фермеров. Поддержанные полицейской властью ВТО и мускулами американского государственного департамента, генетические транснациональные корпорации Monsanto, Syngenta и другие скоро начали проверять пределы того, как далеко они смогут зайти в патентование растений и других форм жизни в других странах. Техасская биотехнологическая компания RiceTech решила, что она получит платежи по патенту на рис басмати, вариация которой в течение тысячелетий была основным продуктом повседневного питания в Индии, Пакистане и Азии. В 1998 году RiceTech запатентовала генно модифицированный рис басмати и благодаря американским законам, запрещающим маркировку генетических продуктов, RiceTech умела продавать его легально, маркируя как обычный рис басмати. Выяснилось, что RiceTech сомнительными средствами завладела драгоценными семенами басмати, которые были помещены на хранение в Международный научно-исследовательский институт риса фонда Рокфеллера на Филиппинах. Во имя безопасности Мнир сделал дубликат бесценной коллекции семян риса, собранной на Филиппинах, и сохранил ее в банке семян Форт Коллинз, штат Колорадо, дав очень сомнительное обещание, что семена будут храниться как безопасный семенной запас для фермеров рисовых регионов. Мнир убедил фермеров, что предоставление ими своих бесценных находок в сортах рисовых семян Мнир послужит их собственной безопасности. В далеком от Филиппин Колорадо Мнир передал ценные семена, без чего RiceTech, возможно, не сделал бы свои патентованные генетические модификации исследователям RiceTech, которые тут же запатентовали все, что было возможно. Они знали, что это было весьма незаконно. Даже в Техасе исследователи риса знают, что рис басмати обычно не растет на пыльных равнинах вокруг техасского Кроуфорда. RiceTech в сговоре с Мнир украл семена для своего патента. К тому же, согласно тщательно проработанным правилам, установленным Мнир фонда Рокфеллера, хотя семена из генного банка не могут быть запатентованы, но можно-то запатентовать любую рукотворную, улучшенную вариацию на их основе. В декабре 2001 года американский Верховный суд закрепил принцип разрешения патентов на сорта растений и другие формы жизни, вынеся постановление по разрушившему старые каноны так называемому делу GEMIG Supply против Pioneer Harbor International. Объединенный Верховный суд Соединенных Штатов истребовал дело, чтобы определить, не попадают ли недавно культивируемые сорта растений под действие титула 35-го свода законов США, параграфа 101-го, или под альтернативное принятие Конгрессом торговое право, законодательное положение, что регулярное положение о патентах на изобретение не касается растений. К удивлению большинства экспертов-законников, суд постановил, что сорта ГМО-растений могут патентоваться. Начиная с этого момента, у картеля ГМО-агробизнеса была поддержка самого высокого суда в Соединенных Штатах. Это обстоятельство могло теперь использоваться как таран, чтобы вынудить другие, менее сильные страны уважать американские запатентованные ГМО-семена. Соучастие существенных американских правительственных учреждений – юридически и номинально ответственных за обеспечение здравоохранения и безопасность населения стала решающей частью ГМО-революции. Газета «Нью-Йорк Таймс» 25 января 2001 года посвятила полный разворот тому, что Монсанто получила удивительный контроль над своим собственным регулированием через Управление по охране окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств. В этой области американские правительственные учреждения делали точно то, что большой агробизнес просил их сделать и говорил им делать, сказал «Таймс» доктор Генри Миллер, который отвечал за область биотехнологии в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств с 1979 до 1994 года. Сами Монсанто, Сингента, Дюпон и другие главные держатели патентов на генномодифицированные растения утверждали, что генетически спроектированные рис, кукуруза, соя и другие зерновые культуры решат проблему мирового голода и приведут к большей продовольственной безопасности. Фактически, агрессивное патентование ими сортов растений привело к ограничению исследований, уменьшило генетическое разнообразие растений и сконцентрировало в немногих руках собственность на семена, которые были в течение тысячи лет наследием человечества. Этот процесс чрезвычайно увеличил риск для всех видов растений, которые исчезнут, уступая место новым монокультурам. Ну, вот такая весьма впечатляющая, на мой взгляд, информация. Сегодня я с вами опять прощаюсь. До свидания. Услышимся в следующем выпуске.